Глава шестая. Шел 11-й час. За это время произошло немало событий, впрочем, ничем особенно не выделявшихся из повседневного круга забот, заполнявших дни и вечера Дороти. Теперь же она, согласно данному обещанию, была в гостях у мистера Уорбертона и пыталась отстоять свою позицию в одном запутанном споре, в который тот обожал ее втягивать. Они говорили, в самом деле, о чем же еще было им говорить? О религиозной вере. «Дорогая моя Дороти!» — обращался к ней мистер Уорбертон, прохаживаясь по комнате, помахивая бразильской сигарой и держа другую руку в кармане пиджака. «Вы ведь не будете всерьез настаивать, что в вашем возрасте, в 27, полагаю, и при вашем уме вы придерживаетесь своих религиозных верований более-менее in toto?»
Латынь в полном объеме.
«Конечно, придерживаюсь, и вы это знаете».
«Ой, да ладно вам! Во все это надувательство,
во все небылицы, услышанные на коленях у мамы.
Вы же не станете мне притворяться, что все еще верите во все это? Ну, конечно, нет. Это невозможно. Вы боитесь сознаться, вот и все. Но здесь вы можете не беспокоиться об этом. Вы же знаете, нас не услышит жена окружного декана, а я вас не выдам».
«Не знаю, что вы имеете в виду под всеми этими небылицами», — начала Дороти, садясь ровнее и чувствуя себя задетой.
«Что ж, давайте на примере».
«Что-нибудь особенно завиральное. Ад, к примеру. Вы верите в ад? Когда я говорю «верите», имейте в виду, я не спрашиваю, верите ли вы в него в неком отвлеченном, метафорическом смысле,
как эти епископы-модернисты, по поводу которых так распаляется Виктор Стоун.
Я имею в виду, верите ли вы в него буквально. Вы верите в ад в том же смысле, как верите в Австралию?»
«Да, конечно, верю»,
— сказала Дороти и даже попыталась объяснить ему, что существование ада гораздо более реально и постоянно, чем существование Австралии.
«Хм», — произнес мистер Уорбертон, не особо впечатленный.
«По-своему, конечно, весьма разумно. Но что всегда внушало мне подозрение насчет вас, религиозных людей, это то, с каким чертовским хладнокровием вы исповедуете свои верования. Это указывает самое меньшее на скудость воображения. Вот он я, неверующий богохульник, по уши как минимум в 6 из 7 смертных, и, очевидно, обречен на вечные мучения. Как знать, возможно, в течение часа я уже буду жариться на адской кухне. А вы, между тем, сидите тут и говорите со мной так спокойно, как будто мне ничего не грозит.
Так вот, если бы меня поразил всего-навсего рак или проказа, или еще какой телесный недуг, вы бы всерьез расстроились. По крайней мере, мне нравится тешить себя этой мыслью.
А тут, когда я собираюсь корчиться на раскаленной сковородке целую вечность, вас это, похоже, немало не волнует».
«Я никогда не говорила, что вы попадете в ад», — сказала Дороти с неловким чувством. Ей бы хотелось направить разговор в другое русло. Дело в том, хотя она не собиралась признаваться ему в этом, что тема, поднятая мистером Уорбертоном, беспокоила и ее саму. Она действительно верила в ад, но никогда не могла убедить себя, что кто-то на самом деле туда попадет. Она верила, что ад существует, но что он пуст. Впрочем, она сомневалась в ортодоксальности такого верования, а потому предпочитала помалкивать о нем.
«Никогда нельзя знать точно, что кто-то попадет в ад», — сказала она более твердо, чувствуя, что хотя бы в этом может быть уверена.
«Как?» — сказал мистер Уорбертон, застыв в показном изумлении. «Уж не хотите ли вы сказать, что для меня еще есть какая-то надежда?»
«Конечно, есть. Это только кальвинисты и им подобные, верящие в предопределенность, считают, будто вас в любом случае ждет ад, покаетесь вы или нет. Вы ведь не думаете, что англиканская церковь имеет с ними что-то общее?
Полагаю, у меня всегда есть шанс на оправдательный приговор в силу беспросветного невежества», — сказал мистер Уорбертон задумчиво, а затем более уверенно.
«А знаете, Дороти, у меня такое, как бы сказать, чувство, что даже сейчас, зная меня 2 года, вы все еще не отказались от идеи обратить меня. Потерянная овца, заклейменная Святым Духом на краю гиены огненной и все такое. Полагаю, вы до сих пор надеетесь, вопреки всему, что я могу в любой день прозреть и явиться к вам на святое причастие в 7 утра холодным, как у черта за пазухой зимним утром, а?»
«Ну, — сказала Дороти, снова почувствовав себя неловко. Она и вправду питала подобную надежду в отношении мистера Уорбертона, хотя и понимала, что из него вряд ли выйдет хороший христианин. Но такова была ее натура. При виде атеиста она не могла не пытаться направить его на путь истинный. Сколько часов за всю свою жизнь она провела в чистосердечных спорах с темными деревенскими безбожниками, не имевшими ни единого веского довода в пользу своего неверия.
«Да», — признала она наконец. Ей не хотелось это признавать, но еще меньше хотелось лукавить.
Мистер Уорбертон радостно рассмеялся. «Вы полны надежд», — сказал он.
«Но вы часом не боитесь, что это я обращу вас?»
Как там сказал поэт? «Укушенный поправился, собаке смерть пришла».
Отсылка к «Элегии на смерть бешеной собаки» Оливера Голдсмита. На это Дороти лишь улыбнулась. «Не показывай, что он тебя смутил». Такова была ее всегдашняя максима в разговоре с мистером Уорбертоном. В подобных спорах, не приводивших ни к каким конкретным результатам, незаметно прошел час. И не могла бы пройти вся ночь, будь на то желание Дороти. Что до мистера Уорбертона, он обожал поддразнивать ее насчет ее религиозности. Обладая коварным умом, столь свойственным атеистам, он нередко загонял ее в логический тупик, хотя она чувствовала, что права. Они находились, гостья сидела в кресле, а хозяин стоял в просторной уютной комнате с видом на лужайку, залитую лунным светом. Мистер Уорбертон называл эту комнату своей студией, хотя сложно было представить, чтобы он занимался здесь какой-то творческой деятельностью. К большому разочарованию Дороти, прославленный мистер Бьюэлли так и не появился. В действительности ни мистера Бьюэлли, ни его жены, ни романа, озаглавленного «Рыбешки и девчушки», не существовало. Мистер Уорбертон выдумал все это на ходу, лишь бы как-то заманить себе Дороти, прекрасно понимая, что она откажется прийти к нему тет-а-тет, один на один. Дороти стала не по себе, когда она поняла, что других гостей не предвидится. Ей подумалось, точнее сказать, стало ясно, что разумнее будет сразу откланяться. Но она осталась главным образом потому, что ужасно устала, а кожаное кресло, в которое усадил ее мистер Уорбертон, было до того удобным, что она не смогла себя заставить снова выйти на улицу. Теперь же в ней проснулась осмотрительность. Ей не подобало засиживаться допоздна в этом доме. Люди станут судачить, если узнают. К тому же ее ждала еще куча дел, которыми она пренебрегала, находясь здесь. Дороти совсем не привыкла к праздности, поэтому даже час, проведенный за пустыми разговорами, казался ей греховным занятием. Сделав над собой усилие, она выпрямилась в предательски удобном кресле. «Я думаю, мне уже пора домой, с вашего позволения», — сказала она.
«Говоря о беспросветном невежестве», — продолжал мистер Уорбертон, пропустив слова Дороти мимо ушей. «Не помню, рассказывал ли вам, как однажды, когда я стоял у паба «Край света» в Челси, ожидая такси, ко мне подошла девчурка из армии спасения. Страшная, как чертенок, и говорит, с бухты-барахты, как они умеют. Что вы скажете на страшном суде?» Я сказал, «Сохраняю право на защиту». «Ловко, а как считаете?»
Дороти промолчала. Совесть нашла новый безотказный способ уколоть ее.
Она вспомнила о паршивых, не сделанных ботфортах, точнее о том, что хотя бы один из них должна сделать сегодня.
Но она так кошмарно устала. Прошедший день совершенно вымотал ее. После того, как она одолела порядка 10 миль по жаре на велосипеде, развозя приходской журнал, она отправилась на чаепитие в Союз матерей, в душной, обшитой деревом комнатке в приходском доме. Матери собирались на чай каждую среду и занимались благотворительным шитьем, а Дороти тем временем читала им. В настоящее время она читала «Девушку из Лимберлоста» Джин Стратон Портер. Джин Стратон Портер, 1863-1924. Популярная американская писательница, журналистка, натуралистка и фотограф. Эта обязанность почти всегда доставалась ей, поскольку численность ответственных прихожанок, церковных клуш, как их называли, бравшихся за самую грязную работу, сократилась в Найпхилле до 4-5. Единственной помощницей, на которую Дороти могла более-менее рассчитывать, была мисс Фут, высокая отчаянная дева 35 лет с кроличьим лицом, желавшая приносить пользу, но вечно куда-то спешившая и что-то ронявшая. Мистер Уорбертон не раз говорил, что она напоминает ему комету. Несуразное тупоносое создание, несущееся по кривой орбите и вечно не в ладах со временем. Мисс Фут можно было доверить украшение церкви, но не союз матерей или воскресную школу, поскольку, несмотря на все ее рвение, ортодоксальность ее веры вызывала сомнения. Как-то раз она призналась Дороти, что чувствует себя ближе всего к Богу под синим куполом небес. После чая Дороти поспешила в церковь обновить цветы на алтаре. Затем села печатать отцовскую проповедь. Машинка ее, сделанная еще в прошлом веке, дышала на ладан и могла выдавать не больше 800 слов в час. Нужно иметь в виду, что большинство английских слов значительно короче русских. А после ужина пропалывала грядки горошка, пока не опустились сумерки, а спина не стала разламываться. Короче говоря, этот день выжил из нее все соки. «Мне правда пора домой», — повторила она более твердо. «Уверена, уже страх как поздно».
«Домой?» — сказал мистер Уорбертон. «Чушь! Вечер только начался!»
Он снова заходил по комнате, отбросив сигару и убрав руки в карманы пиджака. Мысли Дороти вернулись к несносным Ботфортам. Она вдруг решила, что сделает не один, а 2 Ботфорта, чтобы наказать себя за потерянный час. Она уже стала представлять, как нарежет полоски оберточной бумаги для подъема, когда заметила, что мистер Уорбертон застыл у нее за спиной. «Не знаете, который час?» — сказала она.
«Смею сказать, сейчас должно быть 10:30, но такие люди, как мы с вами, не говорят на столь вульгарные темы, как время».
«Если уже 10:30, тогда мне и вправду пора», — сказала Дороти. «Мне еще надо переделать уйму работы, прежде чем спать».
«Уйму работы? Так поздно? Не может быть».
«Очень даже может. Мне нужно сделать 2 Ботфортов».
«Вам нужно сделать 2 чего?» — сказал мистер Уорбертон.
«Ботфортов. Для пьесы, которую играют школьники. Мы делаем костюмы из оберточной бумаги с клеем».
«Оберточной бумаги с клеем, боже правый», — пробормотал мистер Уорбертон, незаметно приближаясь к Дороти со спины. «Что за жизнь у вас? Возиться с оберточной бумагой и клеем среди ночи? Должен сказать, иной раз я нет-нет да подумаю, хорошо, что я не дочь священника».
«Я думаю», — начала Дороти.
Но в этот момент мистер Уорбертон, стоявший у нее за спиной, мягко положил руки ей на плечи. Дороти тут же попыталась вывернуться и встать, но мистер Уорбертон усадил ее обратно.
«Не дергайтесь», — сказал он спокойно.
«Пустите!» —
воскликнула Дороти. Мистер Уорбертон нежно погладил ее по плечу. Этот жест заключал в себе такую откровенность, такую чувственность. Это было неспешное, оценивающее касание мужчины, для которого женское тело представляет собой что-то вроде сочного вкусного мяса. «У вас невероятно красивые руки», — сказал мистер Уорбертон. Не пойму, как вы умудрились до сих пор остаться незамужней.
«Пустите сейчас же», — повторила Дороти, снова попробовав вывернуться.
«А мне совсем не хочется вас отпускать», — возразил мистер Уорбертон.
«Пожалуйста, не надо гладить мне руку, мне это неприятно».
«Какое вы пристранное дитя!
Почему вам это неприятно?»
«Говорю же вам, неприятно!» «Только не надо оборачиваться»,
— сказал мистер Уорбертон вальяжно. «Вы, похоже, не сознаете, какой тонкий маневр я проделал, зайдя к вам со спины. Если вы обернетесь, то увидите, что я гожусь вам в отцы и к тому же прискорбно облысел. Но если вы спокойно посидите, не глядя на меня, вы сможете представлять меня Айвором Навелла».
Айвор Навелла, 1893-1951. Популярный английский композитор, певец и актер.
Дороти скосила глаза на руку, гладившую ее. Крупную, розовую, явно мужскую руку с толстыми пальцами и золотистыми волосками на тыльной стороне.
Она очень побледнела. Обычное раздражение на ее лице сменилось отвращением и ужасом. Отчаянным усилием она вырвалась, встала с кресла и повернулась лицом к мистеру Уорбертону.
«Говорю же, не надо так делать!» — сказала она сердито и жалобно.
«Да что с вами такое?» — сказал мистер Уорбертон. Он распрямился и стоял, как ни в чем не бывало, глядя на нее в легком недоумении. Лицо ее изменилось. Она не просто побледнела. В глазах у нее обозначилась отстраненность с примесью страха, словно бы на миг она забыла, кто он такой, и видела перед собой незнакомца. Он догадался, что обидел ее каким-то необъяснимым для него образом, и чувствовал, что ей не хочется ничего объяснять ему.
«Что с вами такое?» — повторил он.
«Почему вам надо делать это каждый раз, как мы встречаемся?»
«Каждый раз, как мы встречаемся, это сильно сказано», — парировал мистер Уорбертон. «Мне крайне редко выпадает такая возможность. Но если вам правда-правда неприятно...»
«Конечно, неприятно, и вы это знаете».
«Ну что ж, тогда больше ни слова об этом», — сказал мистер Уорбертон великодушно. «Сядьте, и мы сменим тему».
Стыд был ему неведом. Пожалуй, это составляло его главную особенность. Попытавшись соблазнить ее и получив отпор, он был готов продолжать вести светскую беседу, словно бы ничего такого не случилось. «Я сейчас же иду домой», — сказала Дороти. «Больше мне нельзя здесь оставаться».
«Ой, чушь! Сядьте и забудьте! Будем говорить о моральной теологии или церковной архитектуре. Или о кулинарных курсах для девочек-скаутов. О чем пожелаете? Подумайте, как одиноко мне будет, если вы уйдете домой в такой час». Но Дороти настаивала на своем, и они стали спорить. Даже если бы он не имел намерения соблазнить ее, а через несколько минут он бы предпринял новую попытку, несмотря на любые обещания. Мистер Уорбертон уговаривал бы ее остаться. Ведь, как и все праздные люди, испытывал ужас перед ночью и не имел ни малейшего понятия о ценности времени. Дай ему волю, и он заболтает тебя до 3-4 утра. Даже когда Дороти удалось выскользнуть из его дома, он пошел за ней по дорожке в лунном свете, продолжая разглагольствовать и шутить в своей непринужденной манере, так что она никак не могла на него сердиться. «Завтра первым делом отчалю», — сказал он, когда они дошли до ворот. «Думаю взять машину до города и подобрать там ребятишек, бастардов моих, знаете, и на другой день отчалим во Францию. Не уверен, куда двинемся оттуда. Восточную Европу, полагаю. Прага, Вена, Бухарест».
«Очень мило», — сказала Дороти. Мистер Уорбертон с проворством, удивительным для такого крупного мужчины, вклинился между воротами и Дороти.
«Я буду отсутствовать самое меньшее полгода», — сказал он. «И мне, конечно, можно не спрашивать перед столь длительной разлукой,
«Хотите ли вы поцеловать меня на прощание?»
Не успела она пискнуть, как он приобнял ее и привлек к себе.
Она отпрянула, но поздно. Он поцеловал ее в щеку, собирался в губы, но она успела отвернуться. Она отчаянно забилась в его объятиях, но он крепко держал ее.
«Ой, пустите!» — воскликнула она. «Пустите же!»
«Кажется, я уже говорил», — сказал мистер Уорбертон, прижимая ее к себе, «что мне совсем не хочется вас отпускать».
«Но мы стоим прямо под окном миссис Сэмприл. Она совершенно точно увидит нас».
«О, Господи, вы правы», — сказал мистер Уорбертон.
«Я забылся».
Этот довод подействовал на него, как никакой другой. И он отпустил ее. Она тут же зашла за ворота, оставив мистера Уорбертона по ту сторону. А он тем временем оглядывал окна миссис Сэмприл.
«Нигде не огонька», — сказал он наконец.
«У нас все шансы, что эта клюшка нас не видела».
«Всего хорошего», — сказала Дороти коротко. «Теперь мне правда пора. Передавайте привет детям».
С этими словами она пошла прочь быстрым шагом, разве что не бегом, только бы поскорее скрыться с его глаз, пока он не предпринял новую попытку поцеловать ее. Через несколько шагов она услышала характерный стук оконной рамы со стороны дома миссис Сэмприл. Неужели она все-таки следила за ними? «Ну еще бы!» — размышляла Дороти.
«Конечно, следила! Как же иначе?
Мыслимо ли, чтобы миссис Сэмприл пропустила такую сцену? И если она все видела, можно было не сомневаться, что уже завтра утром эта история облетит весь городок с самыми яркими подробностями». Но эта мысль, при всей своей досадности, ненадолго задержалась в уме Дороти, спешившей домой. Пройдя некоторое расстояние, она остановилась, достала платок и стала тереть щеку в том месте, куда мистер Уорбертон поцеловал ее. Она терла так рьяно, что щека покраснела. Только полностью стерев воображаемое пятно, оставленное его губами, она пошла дальше. Такой знак внимания с его стороны расстроил ее. Даже сейчас у нее неприятно трепыхалось сердце. «Терпеть такого не могу!» — повторила она про себя несколько раз. И это, к сожалению, была чистая правда. Она действительно терпеть не могла мужской ласки. Мужские объятия и поцелуи, ощущение тяжелых мужских рук на себе и грубых мужских губ на своих губах вызывали в ней ужас и отвращение. Даже думать о таком было ей противно. Этот своеобразный секрет, своеобразный неизлечимый изъян сопровождал ее по жизни. «Почему меня никак не оставят в покое?» — подумала она, чуть сбавив шаг. Она нередко задавалась этим вопросом. «Ну почему?» Дело в том, что в других отношениях мужчины вовсе не вызывали в ней неприязни. Напротив, женской компании она предпочитала мужскую. Отчасти ее симпатия к мистеру Уорбертону объяснялась именно тем, что он был мужчиной, наделенным легкостью и непринужденностью, редко свойственной женщинам. Но почему эти мужчины никак не оставят ее в покое? Почему им вечно нужно целовать ее и тискать? Мужчина, посмевший поцеловать ее, внушал ей страх. Да, страх и годливость, словно некий крупный шерстистый зверь, трущийся о нее, да нельзя ласковый, но в любой момент готовый подчинить ее своей воле. Не говоря о том, что все их поцелуи и прочие нежности всегда намекали на дальнейшие мерзости, на все это, как она говорила, одна мысль о которых заставляла ее зажмуриться. Она, конечно, вызывала, и больше, чем бы ей того хотелось, определенный интерес у мужчин. Она была вполне хорошенькой и вместе с тем вполне обыкновенной, чтобы мужчины охотнее всего искали ее внимание. Поскольку мужчина, желающий поразвлечься, обычно выбирает не самую хорошенькую девушку. Хорошенькие девушки, так думают мужчины, слишком избалованы, а значит привередливы. А девушки попроще — это легкая добыча. И даже если ты дочь священника, даже если живешь в таком городке, как Найп-Хилл, и почти все время занята приходской работой, тебе все равно не избежать мужского внимания. Дороти давно привыкла к этому, ко всем этим упитанным мужчинам средних лет, с маслянистыми ищущими взглядами, мужчинам, которые замедляли свои машины рядом с ней или, найдя повод познакомиться, уже через 10 минут щипали ее за локоть. Самые разные мужчины. Один раз за ней ухаживал даже священник, капеллан епископа, который... Но беда была в том, что ей отнюдь не становилось легче. Напротив, много тяжелее, когда такой мужчина оказывался подходящим по всем меркам и делал ей достойное предложение. Она невольно вспомнила Фрэнсиса Муна, 5 лет назад служившего куратом в церкви святого Ведикинда в Милборо. Милый Фрэнсис, с какой бы радостью она вышла за него, если бы замужество не подразумевало всего этого. Он делал ей предложение снова и снова, но она, разумеется, отвечала ему отказом. И он, разумеется, так и не узнал причины. Немыслимо сказать такое человеку. В итоге он уехал и всего через год неожиданно умер от пневмонии. Дороти прошептала молитву за упокой его души, на миг забыв, что отец не одобрял заупокойные молитвы, после чего не без усилия отогнала это воспоминание. Ну его, оно ранило ее в самое сердце. Замужество было не для нее. Она уверилась в этом давным-давно, еще в детстве. Ничего не заставит ее преодолеть ужас перед всем этим. От одной мысли о подобных вещах внутри у нее что-то сжималось и холодело. И, по большому счету, она не хотела преодолевать в себе этого, поскольку, как и все ненормальные, не вполне сознавала свою ненормальность. Но, несмотря на то, что такая фригидность казалась ей естественной и неустранимой, она прекрасно знала ее причину. Она помнила так ясно, словно это случилось вчера, кошмарную сцену соития между отцом и матерью. Ей было не больше 9, когда она застала их за этим. Увиденное нанесло ей глубокую тайную рану. А чуть позже ее напугали гравюры в одной старой книге, изображавшие сатиров, гнавшихся за нимфами. Эти рогатые твари в человечьем обличии, мелькавшие в зарослях и за толстыми деревьями, норовя наброситься на беззащитных нимф, показались ее детскому воображению бесконечно зловещими. Целый год после этого она боялась заходить одна в лес, чтобы не наткнуться на сатиров. Конечно, со временем она переросла этот страх, но не ощущение, связанное с ним. Сатиры надежно засели у нее в подсознании. Если бы ей было по силам перерасти это тягостное ощущение безнадежного бегства от некого иррационального ужаса, от топота копыт в глухом лесу, от поджарых шерстистых ляжек сатира. Такое чувство не заслуживало, чтобы с ним боролись. От него нельзя было отделаться. Тем более, что подобное отношение к половой близости нередко встречалось среди образованных современниц Дороти. Ее случай не был уникальным. Приближаясь к дому, она вновь почувствовала уверенность в своих силах. Мысли о сатирах и мистере Уорбертоне, о Фрэнсисе Муне и ее предрешенной девственности, мелькавшие у нее в уме, вытеснил грозный образ Ботфортов. Она вспомнила, что ей предстоит потратить на них, вероятно, пару часов, прежде чем идти спать. В доме было темно. Обойдя его, она на цыпочках вошла через черный ход, боясь разбудить отца, вероятно, уже спавшего. Пока Дороти шла по темному коридору в теплицу, она вдруг уверилась, что поступила нехорошо, придя домой к мистеру Уорбертону. Она решила, что больше никогда не пойдет к нему, даже в том случае, что там точно будет кто-то еще. Более того, завтра она наложит на себя эпитимью за то, что пошла к нему. Она зажгла лампу и первым делом нашла свою памятку, уже написанную на завтра, и приписала заглавную «Е» напротив завтрака, означавшую эпитимью. Снова никакого бекона. А затем зажгла примус, на котором стояла банка клея.
Лампа бросала желтый свет на швейную машинку на столе и ворох недоделанной одежды. И Дороти отметила, что это лишь малая часть того, что ее ожидает. А также, что она невыносимо, чудовищно устала. Она забыла усталость, едва мистер Уорбертон положил ей руки на плечи. Но теперь усталость навалилась на нее с удвоенной силой. И к этому примешивалось что-то еще. Дороти почувствовала себя, почти в буквальном смысле, выжатой. Стоя у стола, она вдруг испытала странное ощущение. Словно в голове у нее совсем пусто. Так что на несколько секунд она забыла, зачем вообще пришла в теплицу. Затем вспомнила. «Ботфорты, ну, конечно!» Какой-то презренный бесенок прошептал ей на ухо. «Почему бы не пойти спать и оставить ботфорты до завтра?» Но она тут же прочла молитву об укреплении силы и ущипнула себя. «Ну-ка, Дороти, не хандри, пожалуйста. Лука, глава 9, стих 62. Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, синодальный перевод. Затем, расчистив место на столе, Дороти достала ножницы, карандаш и 4 листа оберточной бумаги и принялась нарезать несносные подъемы для ботфортов, пока закипал клей. Когда напольные часы в отцовском кабинете пробили полночь, она все еще сидела за работой. Она успела вырезать оба ботфорта и укрепляла их, наклеивая сверху донизу узкие полоски бумаги. Это было долгое и муторное занятие. Каждая кость ее ныла, а глаза слипались. Она едва понимала, что делает, но продолжала механически наклеивать полоску за полоской. И каждые пару минут щипала себя, чтобы не поддаваться усыпляющему шипению примуса, на котором булькал клей.